Давай, давай!
Еще один там!
Да. Украинская армия наступает в Курской области. В чем цель атаки и где в этот раз бойцы Кадырова?
Ситуация очень тяжелая, все убежали.
Мы должны сделать хотя бы первый шаг. Если мы понимаем, что это сисфайр, мы должны точно понимать, что гарантии безопасности есть.
Зеленский о прекращении огня. Почему в ближайшее время его не будет?
Это программа «Лицом к событию». Всех с новым 2025 годом. Здравствуйте, мы начинаем. 2025 год защитника Отечества, так его Путин называет в поздравлении для россиян, российская армия встречает прорывом украинских военных в сторону Курска. По словам военного аналитика Яна Матвеева, два десятка танков и дорогая техника для борьбы с минами говорят о серьезной операции или отвлекающем маневре. Официальный представитель российской обороны в Курской области говорит, что подразделения Кадырова в этот момент, которые отвечают за оборону Курской области, в этот момент ждали атаку в другом месте.
Там я вижу некоторые каналы, если их послушать, то ничего не сожжено. На другом направлении от себя фиксируем скопление техники противника. И, естественно, понимаю, что он будет пытаться в этом направлении ударить. Не буду сейчас озвучивать. Мы фиксируем там скопление техники. Мы вчера ночью фиксировали в том направлении суету противника, скажем так.
Депутат Госдумы генерал Гурулев в утреннем эфире «Соловьев Лайв» объясняет, что продвижение украинских военных в Курской области России только на руку.
Здесь предельно понятно, что на сегодняшний день выводы сделаны. Ведь он пытается пройти не только в Курской области, он пытается пройти в Белгородской, в Брянской областях, залезть на нашу территорию. Но сегодня система обороны построена так, система огневого поражения, что ему двинуться не дают. Это факт на сегодняшний день. Теперь по поводу самого контрнаступа. Трампу это, не Трампу, еще куда-то. В принципе, по сути дела, вот эти вот контратаки, которые проводит противник, нам во благо. Почему? Потому что он на них теряет колоссальное количество и техники, и живой силы. Они вылетают в чистое поле, получают по ушам, их долго, я извиняюсь, с воздуха, артиллерия, там, реактивные системы, наши танки, пехоты и так далее и тому подобное. Он несет потери, отступает обратно. И, в принципе, чем чаще он будет бегать, тем для нас больше блага, тем быстрее мы истощим вооруженные силы Украины.
Ну, такая была реакция, скажем, официальной российского взгляда. Подробнее о том, куда украинские военные двигаются в Курской области и чем на это отвечает Россия, смотрите в нашем сюжете.
ВСУ атаковали российские войска по нескольким направлениям и застали их врасплох, заявил глава Центра по борьбе с дезинформацией при СНБУ Украины Андрей Коваленко.
Надо закрепиться, чтобы вторая группа потянулась.
За воскресенье ВСУ смогли продвинуться вглубь Курской области более чем на 2,5 километра. Судя по карте Американского института изучения войны, украинские военные зашли в южную часть Бердина и дошли до дороги, которая соединяет этот хутор с поселком Новосотницкий. Однако неизвестно, закрепились ли ВСУ на этих позициях. Российские войска атаковали на юго-востоке Курской области и продвинулись в селе Махновка в 3 километрах отсюда. Наступление в этом районе идет уже несколько дней. Накануне президент Украины Владимир Зеленский говорил о потерях в Курской области не только российских, но и северокорейских военных.
Главнокомандующий также доложил о ситуации в Курской области. В частности, в боях сегодня и вчера только у одного населенного пункта Махновки Курской области российская армия потеряла до батальона пехоты, включая северокорейских солдат и российских десантников.
Как правило, десантно-штурмовой батальон состоит из 225 человек. Минобороны России, в свою очередь, утверждает, что нанесло поражение штурмовой группе ВСУ, которая 5 января наступала на хутор Бердин. Ведомство заявило, что российская артиллерия и авиация уничтожили 2 танка, машину разграждения и 7 бронемашин. Но операция продолжается.
–
Утром 6 января в Минобороны России заявили, что российская армия полностью контролирует город Курахово в Донецкой области Украины. Военные утверждают, что это, цитата, «наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса». До войны в городе Курахове в 50 километрах к западу от Донецка проживало примерно 19 тысяч человек. С конца октября 2024 года это самый крупный город в Украине, о взятии которого заявляет Россия. Бои за Курахово шли с осени. Украинские военные пока официально не подтвердили потерю города. Аналитический проект Deep State признает, что Россия контролирует большую часть Курахова. На западных окраинах города, где находится неработающая электростанция, еще идут бои. И хотя взятие Курахова еще не прорыв фронта, российские военные продолжают наступление и за день захватывают по несколько квадратных километров территории. Сейчас основные бои идут к северо-западу от Курахова, на подступах к еще более крупному городу Покровску. Также российская армия наступает в сторону административной границы Днепропетровской области, до которой на некоторых участках фронта осталось несколько километров.
И прошлый год мы закончили эфиром о том, что война зашла в тупик. В этом году видим, что куда-то она все-таки еще двигается. Интересно, что вы, дорогие зрители, глядя на военные сводки, думаете о возможности прекращения огня. При каком условии это вообще возможно? Такой опрос вы видите в чате нашей трансляции. Там три варианта ответа. Первый вариант про то, что прекращение огня возможно только если Украина получит существенное явное преимущество. Второй вариант про то, что для такого решения нужно вмешательство Дональда Трампа лично. И третий вариант мы оставляем для тех, кто вообще не верит в перспективу прекращения огня. Почему мы об этом говорим? Потому что президент Зеленский в недавнем интервью подробно рассказывал, какие с прекращением огня проблемы. Его ответы мы обсудим с политологом во второй части программы и сравним ваше мнение, дорогие зрители, со взглядом политиков. А пока вы голосуете, мы обсудим изменения на фронте с военным аналитиком Александром Коваленко. Александр, здравствуйте.
Доброго вечера.
Вот Институт изучения войны пишет о продвижении ВСУ в Курской области примерно на 3 километра вперед. Много ли это?
Все зависит, какие основные цели этого продвижения. В целом, с учетом того, что для этого использовались ограниченные ресурсы, ограниченный потенциал, то да, в суточном эквиваленте это можно расценивать как достаточно неплохое продвижение. В условиях, когда, хотел бы обратить внимание, это продвижение осуществляется по территории, которая до того не имела присутствия украинских войск. То есть сейчас мы можем говорить о продвижении по территории Курской области, на которой не было зоны контроля сил обороны Украины. Максимум, что в августе 2024 года в этом направлении находились разведывательные, диверсионно-разведывательные группы, которые на переднем краю действовали, проводили разведку боем, но как такового закрепления не осуществлялось. Сейчас там уже можно говорить об определенном закреплении на, ну, опять-таки, условно говоря, новых территориях.
Российский военный аналитик Ян Матвеев предполагает, что вот эта операция – это часть чего-то большего, что такие мощные силы технически Украина неспроста бросает, что это явно не разведка боем. Какое развитие у этой операции видите вы?
Это не разведка боем, это я абсолютно согласен. Я бы не сказал, что это достаточно серьезные силы, которые были задействованы. То есть сейчас мы можем говорить о ресурсе в пределах батальона, примерно такое количество, но батальона не в формате маршевого батальона, да, как в основном у российской армии сейчас используется. То есть не маршевый батальон, а полноценно боеукомплектованная. Ну, у нас не используется полноценно такое понятие, как батальонно-тактическая группа, но в целом штатная комплектация батальонной группы, да, она присутствует. То есть это хорошо оснащенная, штатно полностью обеспеченная батальонная группа, которая осуществляет соответствующие действия. Для какого-то слишком глубокого прорыва, да, я слышал некоторые такие версии, что это чуть ли не наступление на Курск или Курскую АЭС в Курчатове. Нет, ничего подобного. Не могу такого сказать. Но для расширения флангов, для расширения зоны контроля достаточно. Отвлечение внимания аналогично. Вполне возможно, это может быть отвлечение внимания от неких иных действий, которые мы увидим в ближайшие 48 часов. Хотя официальных сообщений до сих пор от Генерального штаба Вооруженных сил Украины не поступало. Из этого тоже можно сделать осторожный вывод, что подобные действия – это первый этап чего-то большего.
Вот судя по карте, наступление идет в сторону населенного пункта Большой Солдатской. И в чате у нас тоже спрашивают зрители, зачем Украине двигаться в сторону этих курских сел? Может быть, вы знаете больше, может быть, там какие-то другие объекты за ними находятся?
Ну, в первую очередь это движение обусловлено тем, что оно происходит вдоль трассы, логистической артерии. То есть если мы просмотрим в целом, как происходили действия в Курской области, начиная с августа 2024 года, то движение осуществлялось вдоль логистических артерий и с учетом рельефно-ландшафтных особенностей. Если брать Большое Солдатское, то это не только дорога, которая проходит через него в направлении на север, да, с выходом, опять-таки, на интересующие, на развилку, на Курчатов, либо на Курск. То есть там имеется развилка либо на запад, либо на восток. Но есть очень важный момент. Это рельефно-ландшафтная особенность. У Большого Солдатского с севера имеется преграда в виде реки Суджа. И его, эту преграду, природную преграду, можно использовать как линию обороны. То есть тут абсолютно не исключается, что это направление могло быть выбрано именно с исключительно с тактической точки зрения, как наиболее выгодное для удержания, длительного удержания позиций, которое не позволит российским войскам вернуть эти территории не до инаугурации Дональда Трампа, а мы же понимаем, что практически все действия, которые сейчас происходят в зоне боевых действий в Украине и которые происходят в том числе и в Курской области, это все лейтмотив предстоящей инаугурации Дональда Трампа и после нее. То есть, чтобы были соответствующие козыри в рукавах как российской стороны, если у нее будут какие-либо успехи на поле боя, так и украинской в случае успеха в Курской области.
Пока российская сторона отчитывается об успехах в Курахово, что вы думаете об этом? Зачем российским военным этот населенный пункт?
Но Курахово, как и сам Кураховский выступ, это южный фланг Покровского направления. То есть Кураховское направление, да, оно очень часто рассматривалось как отдельное, но в целом это южный фланг основного Покровского. Основная цель группы войск Юг и группы войск Центр, которые сейчас сосредоточены, а также частично группы войск Восток, которые сосредоточены на Покровско-Кураховском направлении, это именно Покровск. Но Курахово – это один из тех этапов, которые необходимо преодолеть российским войскам, чтобы сосредоточиться в дальнейшем на более серьезных боевых действиях уже на очень непростом городе Покровск. Поскольку Покровск – это очень сложный город для ведения городских боев, для наступления. И, в принципе, эти бои могут занять до полугода и даже более. Поэтому должна быть соответствующая подготовка всего – от перерезания логистики до закрытия особо опасных флангов. А южный фланг, он опасный. Что до Курахова, я бы не спешил делать столь быстрые выводы относительно его оккупации, хотя, конечно же, никаких иллюзий абсолютно в этом плане не испытываю. Но в районе механизированного завода, это западные окраины промышленной зоны Курахова, там продолжаются бои. То есть говорить о том, что полностью закрыта проблема Курахова для российских войск, нет, не приходится. Там бои еще продолжаются именно в промышленной зоне, в промке, особенно в районе механизированного завода. То, что теплоэлектростанция захвачена, да, это уже верифицированный факт. Мехзавод, пока еще много вопросов.
Ну и мы, соответственно, будем ждать ответов на эти вопросы. Спасибо большое, Александр. Военный аналитик Александр Коваленко рассказывал нам о новом наступлении ВСУ в Курской области и о том, что сейчас на Кураховском направлении. И о боях в Курской области накануне говорил также президент Украины. В интервью американскому блогеру Лексу Фридману он сказал, что Путин за все полгода, сколько украинская армия контролирует Суджу, так и не приехал в Курскую область. Это, по словам Зеленского, говорит о том, что Путин не переживает за людей и не хочет остановить войну или хотя бы прекратить огонь. На это собеседник президента в очередной раз предлагает Зеленскому самому поговорить с Путиным и объявить о прекращении огня. Зеленский отвечает, что это невозможно. Почему? Расскажем в нашем сюжете.
Без США Гарантии безопасности неможливы.
Владимир Зеленский говорит о возможном мире с Россией, но легкими переговоры не будут. В интервью американскому подкастеру Лексу Фридману президент Украины заявил, просто остановка огня невозможна, нужны гарантии безопасности.
Если мы понимаем, что это сисфайр, мы должны точно понимать, что гарантии безопасности есть у этой части Украины, которую мы контролируем, они должны быть, что он не вернется. Это же очень важно. И что мы говорим тем людям, которые на тех территориях? Это миллионы людей.
Гарантии безопасности Украине должен дать Запад, прежде всего США, заявил украинский президент. Гарантии – это западное оружие и новые санкции против России. Зеленский сказал, что верит в возможность избранного президента США Дональда Трампа помирить Россию и Украину.
И мы с Трампом договоримся, и потом, если... А я уверен, что он может предложить сильные гарантии безопасности вместе с Европой. И после этого может быть уже разговор с русскими. И именно так, а не просто мы сразу сели втроем. И вы еще так со мной разговариваете, знаете как? Как будто Путин хочет уже садиться разговаривать, а Украина не хочет. Это не так.
Владимир Зеленский вновь заявил о необходимости вступления Украины в НАТО. При этом, цитата, «действовать НАТО может на той части, которую Украина контролирует», конец цитаты, то есть вне оккупированных Россией территорий. Территориальные уступки взамен на вступление в Североатлантический альянс поддерживает 47% жителей Украины. Таковы декабрьские результаты опроса Украинского фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова. Треть опрошенных выступает против. Но за последние три месяца количество граждан Украины, в целом готовых к территориальным уступкам для завершения войны, выросло с 32 до 38%. Это уже данные Киевского международного института социологии. При этом больше половины жителей по-прежнему против любых уступок территорий. Об усталости от войны говорит и тот факт, что сегодня все меньше жителей Украины готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Если год назад так отвечали 73% респондентов, то в декабре 2024 года уже 57%.
Ответы президента Украины в недавнем интервью обсудим с украинским политологом Георгием Чижовым. Георгий, здравствуйте.
Добрый вечер.
В этом интервью часто звучал вопрос прекращения огня. Много раз интервьюер спрашивал об этом Зеленского. Как вы думаете, в каком виде прекращение огня устроит тех людей, которые сейчас живут в Украине?
Ну, как правильно было сказано в сюжете, украинцы действительно устали от войны и хотели бы прекращения огня. Но вот вопрос о территориальных уступках – это вопрос не такой однозначный, потому что под территориальными уступками все-таки абсолютное большинство украинцев подразумевает уступки временные. Дипломатично это называется «не будем отвоевывать наши территории сейчас, будем их возвращать дипломатическим путем». Но я бы сказал, что в подсознании это воспринимается так. Будем возвращать дипломатическим путем или как получится, когда придет время. Вот, то есть никакое украинское правительство, и в частности правительство при президенте Зеленском, не подпишет договор о том, что четыре области, там украинский плюс Крым, переходят в Россию там, навеки вечные. И это просто исключено. Поэтому мы и говорим не о полноценном мирном договоре, а только о прекращении огня. А вот позиция России, которую высказывает Владимир Путин, как раз заключается в том, что он хочет мир на своих условиях. То есть, чтобы Украина признала, что она от территории отказывается.
А в каком виде может быть дипломатические попытки возвращения? Я помню, до полномасштабного вторжения разные администрации Украины пробовали наладить дипломатические контакты. И последняя инициатива, если я не ошибаюсь, это Крымская платформа, чтобы вернуть оккупированный Крым. Но хоть как-то подобные движения помогают?
Они пока не помогают. Крымская платформа была направлена, ну, если говорить не дипломатически, а всерьез, на то, чтобы не отпускать тему Крыма из актуальной повестки дня. Потому что очевидно, что дипломатический или не совсем дипломатический способ возвращения территории предполагает, что Россия должна ослабнуть. Или, по крайней мере, должна ослабнуть ее воля там, в ущерб собственной экономике и всему продолжать воевать. То есть это такая среднесрочная история. В общем, мы верим, что под тяжестью санкций, под тяжестью самоубийственной перестройки экономики на военные рельсы Россия станет слабее, и тогда можно будет вести речь о возвращении территории.
Мы много смотрели разные интервью в западных медиа и новостные репортажи, и часто в конце 2024 года проскакивал нарратив о том, что необходимо срочное прекращение огня. А как вы думаете, Георгий, звучит ли такой нарратив в кабинетах западных чиновников?
Ну, он прежде всего звучит в американских кабинетах, я полагаю. Потому что для Дональда Трампа это был бы мощнейший импульс его вот нового президентского срока. Это прямо в начале этого срока остановить войну, да, как это ни назови. И американский лидер, конечно, постарается это сделать. Я не думаю, что у него это получится быстро, но мотивация у него высокая. И думаю, что сейчас это одна из основных тем, которую он обсуждает со своими советниками, прикидывая свою повестку дня на первой неделе после инаугурации.
И о том, как Украина будет выстраивать свои отношения с новым американским президентом, Владимир Зеленский тоже часто говорил в интервью. И, кстати говоря, говорил и на русском языке, и на английском, и на украинском, что тоже интересная деталь, ведь совсем недавно, если не ошибаюсь, в прошлом еще году, Зеленский открыто 19 декабря, вот мне подсказывают мои коллеги, Зеленский говорил, что теперь с того момента он будет общаться только на украинском. Чтобы я не пересказывал, давайте посмотрим короткий фрагмент.
Позвольте на русском.
Чем можем русскую?
Господин президент.
Как изменилась жизнь, что переводчик мне начал переводить? Интересно.
Ну, не то чтобы я пытаюсь как-то подловить президента Зеленского на том, что он поменял свою позицию. Просто интересно, Георгий, видят ли политологи, видите ли вы в этом какой-то сигнал о смягчении политики Украины, что президент Украины заговорил в интервью на русском языке?
Я думаю, в данном конкретном случае не надо делать далеко идущих выводов. Просто Лекс Фридман, на самом деле его имя, Олексий или Алексей даже, да, вот на русский манер, два его деда родились в Украине, сам он жил и в Киеве, и в Москве, и он просто не владеет украинским языком, но владеет русским. Поэтому он предлагал Зеленскому вообще поговорить по-русски. Но как раз команда президента сочла, что это было бы неправильно и, возможно, даже оскорбительно для некоторых украинцев. Поэтому был выбран такой компромиссный вариант. Что-то Лекс Фридман воспринимал по-украински, где-то по-английски. Да? То есть, мне кажется, это просто вопрос собеседника, а не самого президента Украины.
И еще один фрагмент хочу показать вам, Георгий, и нашим зрителям. Он тоже из интервью Владимира Зеленского. Там Алексей Фридман спрашивает президента Украины о гарантиях НАТО, в каких условиях возможен ceasefire, так по-английски они произносят, прекращение огня, и один из вариантов, что НАТО может дать Украине гарантии, но есть проблема, например, с коррупцией, вот что отвечает президент Зеленский.
Прежде всего, у нас действительно очень сложная антикоррупционная система. Сложная не значит, что ее сложно понять, а то, что она действительно из многих элементов. Она самая сложная во всей Европе. Это еще одно из требований Европейского Союза. Это было требование к Украине, и много лет Украине не доверяли. Такой системы, как у нас, в Европе нет. Сказать, что у нас нет коррупции, это соврать. Просто мы открыто об этом говорим. Мы с этим реально боремся.
Ну, и Зеленского Лекс Фридман спросил про коррупцию, потому что это один из пунктов, с которым нужно разобраться перед тем, как страну пригласят в НАТО. Георгий, как вы думаете, если Зеленский все-таки договорится о приглашении Украины в НАТО, сможет ли он за несколько месяцев или, может быть, в ближайший год решить вопрос с коррупцией?
Ну, я не думаю, что можно будет говорить о полном искоренении коррупции. В конце концов, очень немного стран в мире, которые могут уверенно сказать, что там побеждена коррупция. Я даже вот от шведов слышал, что у них тоже есть коррупция.
Ну, до того уровня, который достаточен, чтобы принимали в НАТО. Я, кстати, не знаю, какой уровень. Может быть, вы знаете, какое конкретно там требование к коррупции?
Ну, конкретного, по-моему, по уровню коррупции, это просто невозможно померить. Есть требования, я имею в виду формальные критерии, которые могут учитываться, это создание антикоррупционных институтов, вот о которой говорит, кстати, Зеленский, о сложной системе. И эта система создана, причем еще при предшественнике Зеленского, при Петре Порошенко. Вопросы эффективности возникают, но, тем не менее, я бы все-таки не преувеличивал украинскую коррупцию. Да, она существует, она заметна, индекс восприятия коррупции высокий, но тут чуть-чуть действует инерция мышления, да, все привыкли, что в Украине процветает коррупция, да. Но она процветает и во многих других странах. Нельзя сказать, что с коррупцией не борется. Опять-таки, возобновится нормальный политический процесс после отмены военного положения. Видимо, с коррупцией бороться будет легче. По крайней мере, мне не кажется, что сейчас коррупция на том уровне, который не позволял бы Украине претендовать на вступление в НАТО или даже в Евросоюз. Ну, скажем так, на уровне... недавно принятых в Евросоюз и в НАТО стран, мы уже находимся по уровню коррупции, как мне кажется. Да, это такой хороший способ принуждать Украину еще больше с коррупцией бороться и вводить нулевую толерантность. Но, тем не менее, да, это все-таки проблема, но где-то находится более-менее в рамках.
И пока у нас эфир не закончился, я хочу, Георгий, чтобы вы прокомментировали голосование наших зрителей. Мы их спрашивали, когда они, при каких условиях они видят возможное прекращение огня, и большинство наших зрителей ответили, что об этом можно говорить только в том случае, когда Украина получит явное военное преимущество. Как вы думаете, как сильно взгляд российского населения на это, и также нас смотрят зрители из Украины, как он вообще приближает или отдаляет возможное перемирие, если можно за минуту, чтобы мы вложились в наш эфир?
Ну, есть проблемы с достижением военного преимущества. Собственно, Украина со второй половины 22 года считала, что вот-вот получит существенное военное преимущество, и Россия вынуждена будет смягчать свои условия. Сейчас Украина, конечно, я думаю, должна получить существенную военную поддержку от Запада, в первую очередь от США. И это, конечно, будет способствовать... Вот я вижу, когда Путин ослабнет. Ну, Путин может ослабнуть по разным причинам. В первую очередь это может быть достигнуто, если действительно будет поставляться больше оружия, новее оружие, если будут готовиться украинские военные, подготавливаться западными специалистами. Наверное, это единственный способ приблизить реальное соглашение о прекращении огня.
Ну и будем смотреть, получится ли его приблизить в этом году. Спасибо большое, Георгий. Политолог Георгий Чижов разбирал последнее интервью Владимира Зеленского. Вы смотрели программу «Лицом к событию». Спасибо, что были с нами. Поставьте лайк, подпишитесь. Это очень нам поможет. До свидания.